8 часов 34 минуты. Доброе утро, уже 35 почти. Доброе утро, мальчики и девочки, папы и мамы, бабы, бабушки и дедушки, и деды, бабы и деды. Мы с Ильей Крыловым, звукорежиссером, начинаем нашу детскую площадку. Первые вот эти вот полчаса, ну почти полчаса, до 9 часов у нас с вами общение, раздача билетов у нас сегодня достаточное количество, книжек не будет в первом получасе. А в гостевое время, гостевое с 9.05, скажем так, до 9.56, если быть точными, мы полезем в горы. В горы полезем, расскажем историю восхождения открытий, горы мира. А в гостях у нас Лада Бакал, редактор, продюсер Мэла, узнаем, что такое Мэла, автор нескольких книг, в том числе «Горы мира. История восхождения и открытий», Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в историю», которое, собственно, издательство и выпускает такие очень любопытные, вот эти вот похожие, интересные, разные книжки. Не только про горы, но вот сегодня про горы будем рассказывать вместе с ними. В конце передачи вас ждет «Зверсовет» от Яны Розовой, очередная история про одно из живых существ. Ну и нас сегодня в первой нашей получасовке будет сопровождать группа, бабушки и дедушки точно знают, папа и мама, наверное. Вот такая группа была «Последний шанс». Такая замечательная группа в конце 70-х, 80-х годы. И несколько песен детских. Ну, две. Две песни мы и послушаем. Ну и начнем, давайте, с нее. Кстати, с этой группы, кстати, вот песенка «Крысуня и Крысуля», да, она, «Кисуня», да, и «Крысуля». Мультик такой был, песенка, собственно, для мультика написана.
Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Скучала, зевала, да лапу лизала, а мимо кисуни крысуня бежала. Сказала крысуня: «Ах, что за манеры? Скажите, ну кто ж так зевает без меры? Пора вам, любезная, помнить и знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная, облизывать лапы покоя не зная. Пора вам, любезная, помнить и знать, на лапах микробы, нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помнить и знать, на улице нужно красиво лежать. Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Зевала, скучала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала. Ла-ла-ла-ла.
Ну вот такая замечательная, да, композиция группы «Последний шанс». Всем доброе утро, дорогие, в том числе друзья, в том числе и нашим YouTube-зрителям, которые желают всем нам с вами доброго утра, поздравляют всяких разных людей с прошедшими днями и сегодняшними днями. Мы тоже поздравляем, конечно же, тех людей, у кого было, и тех людей, у кого сегодня день рождения. Замечательно, всех поздравляем. Вот и всем отдельный привет. Что касается разгон протестов по поводу машинного масла, нет, дорогой друг, сегодня не будет никакого машинного масла. Если вы хотите отдельно, я вам могу его подарить, если оно вам очень нужно. Вот, но не будет, конечно, никакого. Да, ну и наши телефоны для связи. +7 985 970 45 45, это для ваших гениальных СМС-сообщений. +7 495 363 3659. Это телефоны. Телефоны, прямой эфир, конечно же. Ну и, собственно, работает YouTube. Мы уже с ним поздоровались. Что касается билетов, давайте начнем с такой истории. Оркестр без дирижера Персимфанс 7 марта сегодня, 19.00, большой зал Зарядье, большая симфоническая программа, посвященная красоте морского пейзажа и водной стихии. Все это называется «Океан звука». «Океан звука». Волновая природа звука и отраженная в нем водной стихии – вот что интересует группу исследователей звуковых феноменов Персимфанса. Сочинение модных западных авторов на модную водную тему Воланса и Адамса сопоставлены с классическими хитами филармонии «Морем» Клода Дебюсси и «Прелюдии к золоту Рейна» господина Вагнера, которую я лично не очень люблю. «Атлантик Кроузинг» – второй фортепианный концерт Кевина Воланса, несомненный и мощный блокбастер. Выходец из ЮАР, Воланс известен как один из самых модных современных авторов. Концерт написан в 2006 году для Марк-Андре Амлена и Сан-Франциско симфонии. Будет исполнен впервые в России солист, основатель возрожденного Персимфанса Петр Айду. Партитура Джона Лютера Адамса «Dark Waves» для оркестра и электроники исследует приливы и отливы человеческой психики и может быть хитом чилл-аутов. Что такое, Илья, чилл-аут?
Где отдыхают?
И ночных клубов. Где тоже отдыхают? «Море» Дебюсси, золотая классика, в которой музыканты с удовольствием обнаруживают все новые краски и глубины. С прелюдии к «Золоту Рейна» начинается вся эпическая тетралогия Вагнера. Именно из этого сияющего и переливающегося аккорда вырастает колоссальная драма. Величайшее произведение музыкального театра XIX века. Вот что нам в предыстории с вами рассказали. Значит, два победителя. Каждый победитель получает по два билета. Вопрос, собственно, что такое Персимфанс? Что такое Персимфанс? Как это вот все расшифровывается, переводится? 363, давай, 363-365. Что такое Персимфанс? И сегодня, 7 число, 19.00, большой зал Зарядье. Новый концертный зал, как вы знаете. 363-3659 наш телефон. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро.
Первый симфонический ансамбль. Это оркестр без дирижера.
Вы там не играете?
По-моему, он с 20-х или 30-х годов образовался, может быть.
Вот так. Я думал, вы там просто играете в этом оркестре, поэтому все знаете. Как вас зовут-то?
Сергей. Нет, я просто вот... Он часто выступал... Ну, не знаю, насколько часто, просто вот в прошлый раз слышал их рекламу.
Ну, в общем, у вас есть два билета.
Благодарю.
На сегодня, на 7 часов.
Да.
Большой зал Зарядье. Замечательно. Спасибо. Сейчас мы зафиксируем ваш телефончик и вам перезвоним. Все, спасибо огромное. Спасибо. Ну, собственно, второй победитель просто сейчас дублирует Сергея. И все. Или хотя, может быть, у нас тут что-то есть. Сейчас мы попробуем. Может быть, тут. Странно. Сейчас вдруг подумал. Ага, не, это не то все. Дорогие друзья, это не то. Это совсем не то. Это совсем даже не то. В Домодедово. Не-не-не-не-не. Мы сейчас не то, не о том. Сейчас не о том. Не о том мы сейчас. Сейчас, секунду. Может быть, мы найдем сейчас какую-нибудь. Кому из Ютуба-то? Не из Ютуба. Это не Ютуб. Это СМСки. Сейчас найдем, найдем. Все тут будет у нас с вами. Куда-то уехал наш с вами. Ага. Так, что-то тут не умрят. Да какая-то идет переписка странная вообще. Что ж такое тут происходит? В СМС-ках тоже тут люди друг с другом спорят, мягко говоря. Так, сейчас мы найдем. Ага, ну ладно, чуть попозже, наверное. Чуть попозже, потому что это совершенно невозможно. Все это... Я попробую сейчас сделать вот так, извините. Оп. Вот. Вот. Спасибо вашей программе. В опере посмотрел, какой был пожар в Филях. Вот к чему приводит несоблюдение техники безопасности. Ваш Константин. Константин, вы к чему? Какой пожар? В какой опере? Какие Фили? Вы о чем? Вы о чем? Что говорите? Вот, смотри, пошло. Билеты в Зарядье. Да, спасибо вам огромное. Да, Подольск, огромное спасибо вам, дорогие друзья. Это у нас с Подольском свои дела. А, так, кому мы отдадим? Давай отдадим СМСки. А где тут номер-то у СМСки теперь? Внизу? Под кружочком ничего нет у меня. Представляешь? У меня ничего нету, ни под каким кружочком. Я могу только по трем последним номерам телефона. Давай, вот 797. Нашел? Ну, давай отдадим еще два билета в Заряде. Потому что, как бы, ну, понятно, что на вопрос уже ответили, и все хорошо. Все, спасибо огромное. Заряде проиграли. Теперь еще одна история у нас, и мы о ней рассказывали и на этой неделе, в конце прошлой, в конце, вернее, этой недели, простите, в серединке и в конце. Это зал «Оркестрион», улица Грибальди, дом 19, где будет проходить концерт «Музыка без границ» в поддержку музыкантов, у которых вот наша доблестная таможня, я уже рассказывал эту историю, не однажды отнимает скрипки. Скрипки отнимает, всякие музыкальные инструменты вдруг неожиданно. Именно изымает, понимаете? Мотивируя это тем, что у вас вот это не оформлено, вот это не оформлено, вы незаконно вывозите, в основном, когда вывозят. Вы незаконно вывозите, и это все вот подождите, давайте, принесите то, принесите это, пятое и десятое. А музыкантам надо играть и ехать, и гастроли, и вообще молодые талантливые ребята. Вот у молодых талантливых ребят, собственно, они решили устроить такой концерт «Без границ», «Музыку без границ» в «Оркестрионе». 16 числа в 19:00 начало, это Грибальди, дом 19. Сейчас скажу страшную тайну для слушателей «Эхо». И для эховцев, естественно. Для слушателей, если вы скажете пароль «Эхо» на входе, вас пропустят просто так, без всякого. Ну, а билеты, вообще, собственно, и билеты продаются. Это благотворительный концерт для того, чтобы помочь музыкантам. А вы, если вы приходите, так сказать, по паролю бесплатно, если вам понравится, можете какую-то свою лепту тоже внести для вот этих замечательных ребят-музыкантов, которые смогли бы как-то справиться с доблестными защитниками наших границ, защитниками в кавычках, как вы понимаете, которые почему-то вдруг пристрастились к музыкальным инструментам, старинным в основном, как вы понимаете, старинным музыкальным инструментам. Вот, это 16 числа, 16 числа, «Оркестрион», зал «Новой Черемушки», «Грибальди», 19, всех приглашаю. Всех приглашаю. Дальше, что у нас есть? А дальше мы поставим еще одну композицию группы, которая называется «Последний шанс».
Маленький кузнечик до полудня спал. С полудня до вечера на скрипице играл.
Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай
музыканта худенького слушать начала. Он отставил ножку и отдав поклон, заиграл на скрипице летний сон. Золотистым кругом света и тепла над зеленым лугом музыка плыла. Музыка звучала и забыла, головой качала важная пчела. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай будто всем по горсточке счастье раздавал. Не кричал, не плакал, слов не говорил, бы зеленых припиц и травиночкой варил.
Замечательная такая добрая песня группы «Последний шанс». Пишут нам в Ютубе, сегодня день рождения прекрасного скрипача Даниила Бессонова, 15 лет. Мы с удовольствием поздравляем юбиляра 15-летнего. Так что будь здоров, дорогой Даниил, удачи, успехов, талантов во всем, во всем. Ну и творчество, конечно, побольше. И у Васи Уткина, да, у Василия тоже вчера был день рождения. И у Ирины Евгеньевны Петровской день рождения, всех мы, наших друзей и коллег, и вообще всех мартовских поздравляем с днем рождения, чтобы все были, самое главное, здоровы. Сейчас такое время у нас, дорогие друзья, чтобы все были здоровы. И это самое главное. Все остальное прилагается. Все остальное прилагается. Хорошо бы еще, конечно, к этому 73 миллиона долларов. Но это такая мечта. 72? Нет, хотя бы три. Хотя бы три, это Илья говорит. Но это просто мы всем желаем уже вслед за здоровьем, конечно, и всякими солнечными днями. И, конечно же, главное, чтобы родные и близкие тоже были здоровы. Это правда. Вот. Теперь у нас еще есть всякие разные билеты. Есть билеты в театр «Эцетера» и в театр «Модерн». «Модерн». Театр «Модерн». Вот они здесь есть. Что в «Эцетера»? Микола Кулиш. Комедия. 16+. Называется она «Блаженный остров». Большой зал «Эцетера». Партер, 10 ряд, 11 и 12 места. 13 марта в 19:00. Начало. Кто из нас не мечтал обрести свой блаженный остров, а где он разместится, в малогабаритной квартире или в собственном доме на хуторе, не столь важно. Каждый человек имеет право на счастье, личное, простое человеческое счастье и радости. Героям пьесы «Блаженный остров» тоже было важно сохранить свой маленький мирок, живущий простыми обывательскими интересами, но вместе с революцией в этот мир поселился и страх. Такая трагикомическая история про семью Савватия Савельевича Гуски, который хотел спастись от революции, а нашел смерть, написал Микола Кулиш, талантливый украинский драматург, которого по праву можно поставить в один ряд с Эрдманом, Булгаковым, Капковым. Автор честно клеймил зажиточного мещанина, претендующего всего лишь на спокойную и светлую жизнь. В 1937-м его самого расстреляли. И что интересно, тех, кого он клеймил, сегодня, собственно, нам кажутся все они вовсе не отрицательными персонажами, а напротив, людьми, пусть и смешными, и в чем-то наивными, но вызывающими искреннее сочувствие. Ну и так далее, и тому подобное. В главных ролях заслуженные артисты РФ Игорь Золотовицкий, небезызвестный вам, и Анжела Белянская. Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут. С антрактом. С антрактом. Что у нас тут? Вот. Вот. Татьяна, значит, последние три цифры телефона 581, Илья. Не, подожди, стой. Подожди, стой. Стой. Это спектакль «Эцетера», «Блаженный остров». Давай мы вот что сделаем. Максим, 9 лет, последние три цифры 488. Сейчас мы Татьяне тоже дадим, раз я сказал. 400 нашел, да? У моей мамы скоро юбилей, 50 лет. Можно для мамы и папы билеты на спектакль «Блаженный остров»?
Да.
Вот. Давай им отдадим, Максиму, для папы и мамы. У мамы скоро юбилей, тем более такой замечательный. Отлично, есть это дело. А вот что касается Татьяны, то мы Татьяне отдадим билеты в театр «Модерн». Два электронных билета. Ничего, что я Чехов. Называется такая вот биографическая драма. Режиссер-постановщик Юрий Грымов. Великий актер, педагог, режиссер Михаил Чехов и его жена, актриса Ольга Чехова, легенды театра. История их жизни окутана не только мифами, но и мечтами любого актера подражать им. Сегодня ни в кино, ни в театре почти ничего не говорится об этой паре. Ну вот, собственно, в спектакле «Ничего, что я Чехов» жизненный путь гениев неразрывно связан с историческими эпохами. Дореволюционный, революционный, военный. Вот такая история. Это все у нас состоится 13 марта, опять же, начало 19:00 в театре «Модерн». Метро Бауманская, Спартаковская площадь, 9/1. Два билета. 10-й ряд, первое место, и 10-й ряд, второе место в партере. Вот мы все и отдали. Дальше, дорогие друзья, несколько телефонных, ну, может быть, два телефонных звонка, просто чтобы услышать ваши голоса уже еще. 363-3659. Доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте.
Привет. Тебя как зовут?
Меня зовут Настя.
Настя, привет. Видишь, у меня призов никаких нет, Настя. Все закончилось. Все билеты закончились. Книжки, наверное, будут во второй части. Ты просто давай поговорим.
Давай? Да.
Хорошо. Расскажи немножко о себе-то, Настя.
Ну, я занимаюсь в музыкальной школе.
Здорово. По классу?
Третий класс. Класс фортепиано.
Класс фортепиано. Угу. А заниматься всего 7 лет?
А?
7 лет заниматься в музыкальной школе? Или 5?
4 года.
4 года заниматься, да?
Да.
Всего?
Да.
Здорово. Как-то быстрая такая музыкальная школа. Тебе нравится?
Да, мне нравится.
Здорово. А ты, кроме вот всяких музыкальных занятий, всяких заданий, ты просто играешь чего-нибудь?
Ну, просто как бы нет. Не очень.
Нет?
Я только иногда наигрываю из каких-то мультфильмов некоторые
кусочки. Из каких, Настя, из каких, например?
Ну, вот я как-то наигрывала сначала у Грига. Такая пьеса «В пещере горного короля». Я вот начала этой пьесы и наиграла.
Да. Тебе нравится?
Да.
Мне тоже нравится.
Еще я как-то, по-моему, наигрывала такой вот такой детский мультфильм «Семейка Адамс».
Да.
Есть.
Есть, конечно.
Вот я оттуда наигрывала.
Ну, классно. А тебе какая музыка вообще нравится?
Ну, классическую я как-то не очень, не очень.
Чего Грик, это классическая.
Чего там мама говорит?
Это бабушка говорит.
Про Грига?
Да. Ну, я больше люблю вот такую вот...
Какую?
Вот этот поп, рок, вот это все.
Ну, нормально. Слушай, у тебя есть какие-нибудь любимые группы, авторы?
Литл Биг. Да.
Мы так с Ильей так не переклянулись с Ильей и думаем, что это Little Big. Нет, мы слышали, конечно. Little Big, ты знаешь, да, Илья?
Да, я
знаю,
знаю,
конечно.
Я слушаю многие песни Little Big.
Ну, прекрасно. А они на Евровидении едут. А они же едут на Евровидении же, это наши же, да?
Да, да.
А, такие веселые ребята.
Угу.
Они же на Евровидении. Вот, спасибо тебе огромное. Вот мы с тобой так поговорили просто, и вы все знаете, что Настя знает Little Big, такую замечательную группу, и вообще Настя хороший человек, и скоро будет великим музыкантом. Или не будешь?
Ну, не знаю.
Ну, посмотрим. Спасибо тебе огромное, до встречи в эфире. Ты же не последний раз звонишь, да? Спасибо, пока. Пока.
До свидания.
Пока. Часов 7 минут, мы продолжаем нашу детскую площадку, как и, собственно говоря, обещано. Будем в горы, как правильно говорить, восходить, как это
Восходить.
Восходить. Восходить. И вообще история восхождения открытий. У нас и книжки специальные есть. И гости тоже подобраны. А Лада Бакал, редактор, продюсер Мела. Мела это от слова... Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Мела это от слова мел. Писать на доске.
Писать на доске. Автор нескольких книг, в том числе вот «Горы мира». Вот сейчас мы можем показать. YouTube работает вот такая вот. Вон он, вот эта камера. Вот давайте. Туда, да. Угу. «Горы мира». Вот такая книжка, о которой мы сегодня тоже будем говорить. И Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в истории». Доброе утро. Екатерина.
Доброе утро. В котором эта книга вышла.
В котором эта книга вышла, конечно. Да. А зачем, собственно? Конечно. Как? Иначе бы никто не увидел. И сейчас бы не услышали бы, не увидели
конечно.
Наши уважаемые
надо
радиослушатели.
Надо же было придумать, да, чтобы книга вышла.
Конечно, надо же придумать. Мы с чего начнем? Вот у нас есть еще одна книжка тут попозже.
Да, давайте мы чуть начнем. Знаете, скоро у нас праздник.
Давайте.
Три праздных дня.
Действительно,
мы тут все девчонки красивые.
Ой,
мы чуть начнем, если позволите.
Давайте.
Немножко на шаг назад. Вот у нас в издательстве «Пешком в историю» выходит довольно много разных книг, познавательных для детей. И здесь у вас на передаче мы были с разными нашими авторами, и книг и по математике, и по истории, и других. И вот интересная вещь на самом деле. Например, пару лет назад у нас вышла книга переводная с английского языка про Аду Лавлейс, которая дочь лорда Байрона и первый программист, значит, которая написала первую компьютерную программу. Про женщину в викторианской Англии, которая не могла даже написать научную статью под своим именем, потому что она была женщина. Ну и вот через все это, значит, пробивалась. И надо сказать, книга эта продается довольно плохо. И я всегда во всех передачах рассказываю, вот кто молодец в истории Ады Лавлейс. Молодец, на самом деле, как в известном клипе, ее мама. Ее мать, которая поддержала необычное стремление дочери заниматься математикой, наняла и учителей вместо того, чтобы сказать «носи юбки, выходи замуж, рожай детей». И таким образом позволила человеку реализоваться. И вот это же очень важный момент, который, мне кажется, часто в среднем по больнице родителями недооценивается. Мне, может быть, тоже вот для своих детей хотелось бы чего-нибудь такого, чтобы они работали на спокойной работе, зарабатывали много денег, без вот этих вот всех восхождений в горы. Или вот у нас есть еще там новинки, например, про женщину. Это книга переводная с итальянского, очень популярная в Италии, про то, как реальная история про женщину, которая первый раз объехала весь мир на велосипеде. Вот, этой истории тоже 100 лет, и, естественно, у нее было много трудностей, все понятно, и там приходилось ездить в юбке. И, опять же, если бы не поддержка ее семьи, в расширенном понимании семьи, это могут быть родители, муж, еще кто-то, сестра, как, например, у Марии Кюри, которая содержала ее в этом несчастном Париже, пока она открывала радио, да? То есть, если бы не поддержка семьи, никто из этих женщин ничего бы на самом деле не добился. И вот я в преддверии нашего праздника... Мы сейчас уже перейдем к разговору с автором. Хочу пожелать мамам, чтобы вот мы все пытались увидеть в своих детях что-то, в чем они могут реализоваться, несмотря на наши собственные гендерные социальные стереотипы, которых, конечно, у каждого много. И, естественно, у меня они есть, и у всех других людей они есть. Они могут чуть отличаться в зависимости от той культуры, в которой мы воспитывались, в зависимости от страны, в которой мы живем. Но вот как-то надо стараться все-таки на этот свой Эверест войти и чуть, вот как говорила моя учительница по математике в школе, если ты стоишь у доски и не можешь решить задачу, отойди к второй парте, будет виднее. Вот чуть-чуть отойти к второй парте и как бы посмотреть на ситуацию и сказать, а может мой ребенок хочет написать компьютерную программу, а может быть вот моя дочь-то пока борется за то, чтобы ходить в брюках, она на этот Монблан никогда уже не взойдет, потому что просто жизни не хватит, пока ты борешься за брюки. Если тебя не пускают на этот Монблан, ты ничего не сможешь сделать. И вот давайте стараться как-то видеть в наших детях широко, не только наших биологических детях, а вообще в детях, то, в чем они могут реализовать себя и чем они могут быть счастливы в жизни.
Ой, я присоединяюсь.
Совершенно прекрасное
к этому
слово.
Замечательному.
Вот, а теперь я уже предлагаю перейти
призыву
к вопросам автору,
да,
потому что мне кажется, что книга действительно вышла прекрасная.
Знаете, мы с чего начнем? Горы над городом Сочи высокие, но не очень. Ева у нас стихотворение сочиняет просто каждому нашему. Главное, они есть, она нам пишет. Можно дойти и влезть. А если вы без привычки, доехать на электричке. Я полюбила очень горы над городом Сочи.
Ну, такое
вот хорошее, красивое
стихи, да.
Стихотворение. Вы когда горы полюбили?
Тоже в детстве, как наша, наверное, прекрасная Соня, которая нам написала. Моими первыми горами стали Карпаты. Я в детстве рисовала, и мы ездили на этюды. И когда я приехала в Карпаты, я была совершенно ошеломлена. Синие, зеленые, зубчатый край гор, невероятно красивые туманы, удивительная природа. И мне очень захотелось сразу провести гораздо больше времени в горах и узнать о них многое. И я вот годами к этому ушла, потому что я собирала библиотеку про книги, я сама в детстве, надо сказать, что я человеком была не спортивным, и даже у меня было освобождение от физкультуры. Я никогда в жизни не занималась никакими спортивными вещами. И только вот в возрасте, после 26 лет, я специально искала компанию, стала ходить в горы, а дальше стала бегать. Надо сказать, что маму мою это совершенно поразило. Она была в ужасе.
Вот это про маму сейчас.
Она была в ужасе и говорила, ну как же так, детка. А я стремилась, стала бегать и стала ходить в горы все больше и больше. С тех пор, кроме Карпат, это были Кавказ, Альпы. Моей мечтой было увидеть Гималаи, я туда добралась. Была там 4 раза, мечтаю оказаться там еще. Пиренеи, Альпы, Карпаты, Урал, Алтай, Кавказ, Большой Кавказский хребет. Все это совершенно замечательно. И я всех призываю от своей мечты не отступаться, у кого она есть, потому что это может сделать каждый.
Ну, да, горы же отличаются, да? Или они все одинаковые?
Ой, горы, что вы, они совершенно разные. И помимо того, что в книжке мы рассказываем, что горы бывают старые, молодые, пологие и зубчатые. Будьте здоровы.
Спасибо. Постараемся. В наше сложное,
время эта шутка приобретает особый вкус. И помимо того, что горы разные по геологическому строению, по времени происхождения, по различным классификациям, например, уже и горного туризма, и альпинизма, и маршруты на них разные. Но еще и каждая горная система отличается в силу того...
Вот, сейчас показываем, пока. Подключайся к Ютубу, увидите все.
Да. Есть специальная глава о том, как устроены горы. Что надо знать о горах, о разных климатических зонах в горах.
А есть, скажите, есть такая глава про людей? Потому что
книжка в целом.
Да? 80% книги про людей, конечно.
Которые
же.
Вот, да.
Это книжка о, я бы сказала, о величии человеческого духа и о великих путешественниках. Потому что после эпохи великих географических открытий единственными такими непознанными областями в мире остались горы. Горы и полюса. И весь 19 и 20 век человечество их осваивало. И это удивительная история, совершенно, можно сказать, по-хорошему одержимых людей, которые увлекались горами и делали все, чтобы в них
вот
ходить.
Первый альпийский клуб. Да?
Да.
Есть иллюстрация.
У нас здесь... одни дядьки, кстати, одни дяденьки.
А вы знаете, что, чем я очень горжусь, и тоже,
давайте,
чем мы можем сказать о преддверии 8 марта?
Да.
Там есть прекрасная глава, которая называется «Женщина в горах».
«Женщина и горы», да.
Потому что в эпоху, например, там суфражисток и борьбы за женские права, женщины, в частности, боролись за то, чтобы заниматься спортом наравне с мужчинами. И альпинизм, вот такая невероятная мода 19 века, захватила и женщин. Женщины стремились в горы, и это было на самом деле таким очень ярким стремлением, потому что женщины делали это вопреки моде, вопреки общественному вкусу, они разрабатывали специальные костюмы, боролись с семьей. Вот у нас в книжке есть замечательная история удивительной дамы из высшего общества, леди Стратон, которую отправили в Альпы доктора из Лондона поправить здоровье. Угу. Якобы, вот, да, максимацион, свежий воздух, и необходимо, чтобы вы перестали болеть, вам необходимо бывать в горах. Это было очень модным направлением медицины в 19 веке. Леди Стратон приехала в Шамани, увлеклась, потому что в то время весь Шамани бредил восхождениями, попробовала и решила посвятить этому свою жизнь, не возвращаться в Лондон. У нас есть замечательная цитата в книге, которую писала ей ее тетя. Она одевается как индеец и шокирует весь Лондон. Отказалась возвращаться в высшее общество и осталась в Шамани и сделала предложение своему гиду. И до сих пор в Шамани живут потомки, которые носят двойную фамилию Стратон Шарль, и до сих пор ходят в горы, водят в горы. В общем, знаменитая такая история. И глава про женщину в горах, она, на мой взгляд, совершенно удивительная.
Вот такая вот замечательная, действительно,
хотел бы еще сказать, что
похоже на сказку.
Книга чудесно проиллюстрирована художницей Татьяной Уклейко, потому что, ну, все-таки это детская литература, хотя и познавательная, да, и мы в издательстве считаем, что детские книги все-таки, может быть, традиционно, но должны быть иллюстрированы.
Нет, ну, конечно, должны быть, а как?
Вот мне кажется, тут действительно прекрасная работа автора, художника и коллектива издательства «Пешком в историю», редакторы и мы все, которые вот текст действительно...
А можно я скажу, что вот еще про художника? Дело в том, что вот каждая иллюстрация, это не наша фантазия на эту тему, а это вот по каждому развороту мы собирали исторические фотографии, аналоги. Вот видите, я держу разворот, где женщины в юбках.
В юбках, да.
Да, поднимаются на очень, видите, страховка.
Страховка,
они все
надо,
связаны веревками. Все
трудно, сложно, мне кажется.
И при этом дамы в корсетах и в юбках действительно лазали по горам. Это все исторически достоверное предположение. И вот, например, у нас есть фотография, это собственно, исторически воссозданный костюм
вот это,
да, первой альпинистки, баронессы Д'Аржентиль, графини Д'Аржентиль, которая сама сконструировала этот костюм для того, чтобы подниматься в горы. Это вот, как вы видите, широкое шерстяное платье. Она сняла корсет, отошедший от горной деревни, и облачилась даже в брюки. Это, надо сказать, что было скандалом, и она это сделала, только отойдя от деревни, потому что иначе это скандализировало бы общество.
Вот люди, в том числе и взрослые, нас слушают, детскую площадку слушают взрослые, слава богу.
Конечно.
Взрослые люди заинтересованы. Григорий, пишет, что вы не упомянули Анды. Ну, бывает такое. Ну, не упомянули Анды. Ну, что же,
в книжке Анды
да.
есть, конечно.
Вот, Григорий, вот считает,
и Апалачи,
съездит
и
туда.
Кордильеры.
По величию. Григорий, говорит, тоже, наверное, сам любит горы. Они для меня вторые после Гималаев.
Я совершенно согласна. Это моя вторая главная мечта после Гималаев. И я надеюсь, в ближайшее время туда все-таки отправиться. Да.
А скажите, вот в связи с этим, вот это первая мечта, вот это вторая, вот это величие, это как это вот как это все подразделяется у вас? Как, кстати, называется ваше сообщество? Тех, кто... Альпинисты? Как? Вот,
есть
альпинисты,
бы...
это
безусловно, есть.
Да?
Альпинисты, это люди, которые
есть
занимаются спортивным.
Вот, увлеченные горами люди. Есть какой-то у них какие-то?
Я думаю, что сегодня адекватного слова не существует, потому что, наверное, если в 60-е, 70-е сказали бы, что это походники, то сегодня... Нет, это не походники. Я бы сказала, это трекеры. Это люди, которые ходят в горные треки по горам.
Илья просто имеет к этому немножко отношение, наш звукорежиссер непосредственно. Да.
Нет, но есть трекинг, это все-таки не совсем русское слово. Есть трекинг, есть то, что по-французски называется рандоне, прогулки по горам. Но вот по-русски как-то не получается,
ну,
да?
Ну, если нет по-русски, значит,
сказать.
Трекинг тоже ничего. Ну, у нас есть же сейчас много всяких там, так сказать, слов, которых нет в русском языке. Но мы ими пользуемся. Ну, почему нет?
Мне кажется, заимствование не страшно.
Конечно. В общем, это трекинг, да?
Скорее всего, так. Горные путешествия.
Не страшно или там как-то страх преодолевается, когда, так сказать...
А не страшно что?
Ну, вот подниматься, ну как, надо же, это же...
Про человек, кого слушай, у нас есть история в книге?
Естественный страх же существует
про,
человека,
про какого-то,
там, сорваться высоко.
Про кого у нас есть история человека, который там говорил, что в основном я боролся с собственным страхом.
А это, конечно, вот. Замечательная глава о одном из моих любимых... вообще персонажи современного мира, это Райнхольд Месснер. Наверное, все люди, которые любят горы, знают, кто такой Райнхольд Месснер. Это человек, который первым поднялся, замечательный австро-итальянский восходитель. Он наш современник, он живет, и на него даже можно подписаться в Фейсбуке. Райнхольд Месснер первым поднялся
вот
на Россию.
Вот она, да? Правильно, это глава.
Да. Она у нас скромно называется Великий, потому что я по-другому назвать его и не могу. Он писатель, восходитель, альпинист.
Мы в издательстве тоже не решили вычеркнуть. Извини, что перебиваю.
Конечно.
Я могла бы, может быть, волевым решением директора.
Райнхольд Месснер человек мечты и великий путешественник, потому что его хочется цитировать бесконечно. Я очень мечтала сказать вот в эфире такую фразу, которая, на самом деле, одушевляет для меня книгу и объясняет, почему все из нас, многие из нас так стремятся в горы. «Смысл нашего существования», это цитата из книги Месснера, «это в конечном счете радость жизни. мы живем не для того, мы живем не для того, чтобы есть и зарабатывать деньги. Мы живем для радости жизни. И Райнхард Месснер реально нам всем подает этого пример, потому что это человек, который говорил о том, что на горы не покоряют. И их не побеждают. На горы приходят, чтобы увидеть ту удивительную красоту мира, которая доступна на протяжении человеческой жизни каждому человеку, если он хочет жить полноценно, если он хочет увидеть мир во всем его многообразии и красоте. И Райнхард Месснер знаменит тем, что он говорил: и не важно, на сколько гор я взошел, важно, сколько раз я нашел в себе мужество повернуть назад. Повернуть назад, чтобы не погибнуть. История Райнхарда Месснера...
Это очень важно, на самом деле.
Совершенно верно.
Я хотел как раз об этом вас и спросить.
В книге много смертей. Да. И у нас даже есть глава о покорении восьмитысячникам, где говорится, что каждый из восьмитысячников имеет свой индекс смерти. Это люди, которые, скажем, например, поднимаются на них одержимо, они движимы и амбициями, и тщеславием, каким-то желанием что-то доказать себе, миру, человечеству и всему остальному, они иной раз просто поднимаются в неподходящих погодных условиях, несмотря ни на что. Они заплатили деньги, да. Сегодня каждое восхождение – это определенное...
Риск.
Риск всегда есть. Горы есть горы. Это не прогулка вдоль берега небольшой реки. Горы требуют подготовки, горы требуют уважения, горы требуют знаний. И если вы собираетесь ходить в горы, конечно, нужно о них многое знать. А насчет вашего...
Сначала, да.
Конечно.
Да,
насчет страха?
Да.
Нет, не страшно. Не страшно, если ты знаешь. Не страшно, если...
У тебя совсем никогда не было страшно.
Вы имеете в виду страх высоты?
Ну, вообще страх, да.
Было там, два раза очень.
Свалиться,
нет.
Там.
Высоты. Такого страха не было. Я очень разумный человек и не склонна к...
неоправданному риску.
Совершенно не склонна. Я очень, надо сказать, что я человек осторожный. И, нет, не трусливый, но и не бесстрашный. Что такое проходить по полке?
Самое, вот,
проходить по полке... я думаю, что люди, которые ходят в горы, понимают, что такое полка. Проходить по полке без страховки, под сильным ветром, это, конечно, не самое приятное. Это краешек горы, небольшая плоская поверхность,
понятно.
Когда вы идете вдоль склона, такого серьезного склона, и внизу пропасть. Конечно, это не самое приятное, что может быть в жизни. Но если вы делаете это разумно, на вас правильная обувь, вы страхуете, вас страхуют впереди, идущий сзади, идущий, то нет, это не страшно. Вы просто должны соизмерять риски, готовиться, знать. И
я вот как человек, у которого все-таки есть высшее психологическое образование,
да,
и который до того, как создать издательство «Пешком в историю», 15 лет работал детским нейропсихологом, хотел бы добавить, что все люди очень разные. И на самом деле одно из основных вещей, которые, конечно, стоит попытаться научить ребенка, это адекватно осознавать свои вот эмоции и возможности. Например, я такой человек, что если меня не заставит жизнь там просто выживать, я в жизни не пойду ни в какой трекинг вокруг Анапурны. Да никогда.
Ну, да, умный в гору не пойдет.
Но я осознаю это про себя.
Пойдет.
То есть, мне кажется, то, что говорит Лада, это очень важная вещь, в принципе, для любого человека. Понимать, как ты устроен, что тебе нужно сделать для того, чтобы эту радость жизни получать. Если я окажусь на трекинге Анапурны, у меня не будет радости жизни. Я просто пока не приеду обратно на свое Садовое кольцо, мне будет все время плохо.
Я тоже такой же. Поэтому, извините,
поэтому
ладно,
нет, что вы. Тут как бы очень важная вещь, мне кажется, да, что ты понимаешь это про себя, что тебе в горах хорошо, прекрасно, и ты к этому действительно разумно готовишься.
Ну, собственно, Лада об этом говорила. Она говорит, сначала надо все узнать, научиться.
Нет, себя. Сначала нужно понять.
Понять. Ну,
про себя. Если я буду учиться, мне все равно это не поможет.
Ну, в знаниях, наверное, понимание как-то, да? Или как? Сначала понимание, потом знание, или знание, понимание?
Я бы сказала, что, например, вот человек, который оказывается в горах, и его захватывает эта красота, и он начинает понимать, что на самом деле он хочет увидеть больше, он хочет подняться выше, это является таким поворотным моментом. Существует даже такое любительское деление людей, любители моря, любители гор. Бывают люди, которые, оказавшись у моря, говорят: «Господи, это прекрасно, я бы хотел жить у моря». Вот я из тех людей, которые хотят жить в горах.
Ну, то есть возникает какое-то увлечение какое-то, да? Вот ты видишь новую вещь и думаешь: о, вот это прекрасно. Вот ты сел первый раз в жизни, не знаю что, на мотоцикл.
Ну, я ездила.
Главное не упасть потом. Мотоцикла первый раз, чтобы потом не отбить себе охоту.
Лада справедливо говорит, надо уже там как-то изучить технику безопасности, там то, все, там,
просто
шлем надеть.
На самом деле, на что ты ради этого готов? Потому что вот уже, скажем, 16 лет я бегаю, и иной раз, поверьте, совершенно не хочется в московскую промозглую зиму с утра выходить и идти бегать. Совершенно.
А сейчас замечательная погода.
А, сегодня прекрасно, я бегала, да.
То есть это у нас прекрасная погода.
Это прекрасная погода, восхитительная.
Как человек, который никогда не бегал в Москве.
Я хочу сказать, что вот, например, зимой я бываю одушевлена только одним, что я делаю это для того, чтобы подготовиться к сезону. Если вы хотите, например, весной куда-то пойти, вам нужно быть в форме и нужно бегать. И поэтому, как бы, понимание, ради чего я это делаю, меня одухотворяет, одушевляет.
Мотивация.
Но сначала-то тебя это должно было увлечь. То есть, если бы ты не увлеклась этими горами, вот ты говоришь, я когда-то в юности, я тоже в юности была там, не знаю, в эти Пиренеи, да, между Испанией,
да,
и...
Да, я там ходила прекрасно.
И что, ну, поднялась какие-то 2200, ну, мне сразу вниз захотелось. Ну, вот прям сразу, как я увидела эту табличку с этим столбиком, я думаю, нет, а там так было внизу прекрасно. Там Испания, Франция, вот с чем мне эти 2200?
Море.
То есть, все равно сначала у человека возникает увлечение, да, вот человек смотрит, думает, ну, вообще,
ну,
классно.
Видимо,
а потом он уже 16 лет бегает.
Наверное, видимо, люди рождаются одни. Вот,
люди разные.
Да. Такие, а другие такие.
Нам... Есть люди, которым, да, не зазорно встать в 3 часа утра, чтобы подняться и встретить рассвет, скажем так, в 5:40.
Ну, вот Григорий говорит, если мы уж рассказываем о женщинах в горах, то вот нельзя не упомянуть о трагедии советской женской команды Эльвиры Шатаевой на пике Ленина. Вот. Такая история.
К сожалению, была. История в книжку не вошла, хотя у нас, конечно, есть и история российского альпинизма, у нас есть история, конечно, и пика Ленина, и пика коммунизма, и Хан Тингри, и вообще становление российского альпинизма, братья Балаковы есть, конечно. Спасибо, Григорий, что вы упомянули эту историю. К сожалению, все в книжку не вошло, да. Но действительно эти герои, которые ходили в горы, многие из них погибли, потому что это все-таки опасно, рискованное.
Да. И тот же Григорий, он человек увлеченный, есть понятие горные туристы.
Да.
Это ближе. А трекерами их называют в Непале. Кстати, в Южной Америке тех же людей называют андинисты.
Вот я, увы, пока не могу поддержать беседу о бандах, но мечтаю, что смогу.
Григорий,
спасибо вам, Григорий, большое. Да.
Не последний раз. Мы уходим на новости, затем возвращаемся, продолжаем разговор и будем дарить, да?
Конечно.
Будем дарить вот эту замечательную книжку «Горы мира». А мы продолжаем нашу детскую площадку. Влад Бакал, редактор, продюсер Мэла, автор нескольких книг, в том числе и «Горы мира. История восхождения и открытия», о которой вот мы говорим. И Екатерина Кашинская, директор издательства «Пешком в истории». Ева неудержимая, значит, что она пишет. Да. На горе лежит ледник. Он давно-давно возник. Выше он, чем облака, из него течет река. Чтобы погулять немножко, на ноги наденем кошки. И возьмем с собой веревку, как надежную страховку. И зубастый ледоруб на лесу держит зуб. А еще проводника. До свидания. Пока.
Спасибо, Ева. Все совершенно верно. Из ледника действительно течет река.
Лада, расскажи, пожалуйста, о проводниках.
О проводниках? О горных гидах?
Да.
А у нас...
Шерпы это не то, нет?
Ну, в частности, да, как я понимаю.
Сейчас один из видов проводников.
В Европе, когда начали массово люди ходить на Монблан, и это стало модой, и это стало вообще одним из лучших развлечений аристократов, которые проводили сезоны во французских Альпах в середине 19 века. И даже королева Виктория собиралась издать указ, чтобы запретить высшему обществу ездить постоянно в Шамони, потому что сезон в Лондоне накрывался, все отправлялись во Францию на восхождение. Да. И тогда, значит, возникло один из первых профсоюзов мира, Ассоциация горных гидов Шамани, существующая и по сегодня. И надо сказать, что был такой, можно сказать, конфликт, когда в Англии возник альпийский клуб, то английские аристократы, спортсмены, джентльмены, они боролись против, как они считали, монополии горных гидов, которые пытались запретить восхождение без проводников и разведывание новых маршрутов. То есть это был такой конфликт, и на самом деле пришли к согласию. А если ваш вопрос о шерпах, то действительно, это такая народность, которая живет в районе Непала, близком к Тибету, в Сагармадхе, вокруг Эвереста. И, значит, действительно, многие из них подрабатывают горными гидами, проводниками. Они действительно очень хорошо переносят высоту, знают эти места. И они очень приятны, с ними совершенно замечательно ходить. И у меня даже есть двое друзей, с которыми я поддерживаю отношения, познакомившись с ними в Непале. Приятнейшие люди.
А вот Григорий пишет, сейчас он, так сказать, расскажет, почему вдруг он так заинтересовался. Не будет вам плохо на трекинге вокруг Анапурны. Вы будете идти от гестхауса к гестхаусу и видеть рядом с собой сначала Анапурну 2, потом 4, потом 3, потом Гангапурну. А вам просто надо идти. Никуда лезть не надо. Перевал Торунхла тоже совершенно пешеходный. Извините, пишет Григорий, я услышал вашу передачу случайно, а это как раз мой мир.
Пишет, Григорий, я очень рада, что вы слушаете, и я тоже вам передаю привет, как человек, который был под Торанкла и ходил от гидхауса к гидхаусу. Я ходила вокруг Анапурны несколько маршрутов, я понимаю, и я рада, что вы слышите, и что я могу вам сказать замечательное слово «мачапучхара». Я думаю, вы меня поймете.
Вот, а я хочу сказать, что я прекрасный менеджер творческих проектов, потому что я умею находить увлеченных людей.
А, надо сказать, что эту всю книжку придумала Катя. А вот мы тут
сделать из них вот так, из творческих людей. Автор, художник, редактор. Еще есть, естественно, люди, участвующие в создании такого масштабного проекта. Это вообще довольно сложное дело. Сделать хорошую познавательную книгу для детей. Вот. И просто пока люди друг другу говорят какие-то
комплименты,
кодовые слова, азбукой Морзе, которых я не понимаю, я хочу сказать, что, конечно, это прекрасно, когда человек чем-то увлечен, и когда есть возможность рассказать другим людям о своем увлечении, да, потому что, безусловно, я надеюсь, что эта книга для детей, и для взрослых станет, ну, действительно таким окошком, может быть, в некоторый новый мир, который, возможно, для кого-то пока не существует. Для кого-то существует, но человек еще или ребенок не все знает и, может быть, просто не знает, что у него может быть мечта пойти... скажи какой-то вот... еще какой-то из азбуки Морзе. Например...
GR-52.
Exactly.
Вообще.
Вот.
Вообще.
И с помощью литературы, которая существует, естественно, мы узнаем о том, как разнообразен мир, и эта мечта у ребенка может появиться или у взрослого человека. И вот ради этого, на самом деле, мы в издательстве и делаем все наши проекты, потому что, как я сказала, в основном мы издаем познавательную литературу, то есть рассказываем о каких-то аспектах жизни. Ну вот, в частности, о горных восхождениях.
Михаил Петрович из Перова спрашивает, есть ли в книге про учительницу Марию Павловну Преображенскую, которая в 1900-м
замечательный
поднялась
вопрос.
На
прекрасный.
5000-й
она конфликт. Моя героиня, конечно, и в книжке она упомянута, а, к сожалению, полностью история ее в книжку не вошла, но я, конечно, о ней знаю. Спасибо вам за такой прекрасный вопрос и за то, что мы вспомним эту удивительную женщину. А вообще восхождение на Казбек и на Эльбрус у нас есть, и знаменитое Тифлисское восхождение, которая положила, собственно, начало массовому туризму, и вообще про исследование Большого Кавказа и в конце и в середине 19 века, в начале 20-го. Спасибо большое. Я бы мечтала написать отдельную книжку о Преображенской.
Да. Я вам скажу, что те, кто сегодня вот не удастся получить у нас книгу «Горы мира», может вполне, наверное, зайти на сайт
издательство «Пешком в историю».
«Пешком в историю».
Совершенно
и
верно.
И там совершенно спокойно вот эту замечательную, хорошую книжку приобрести.
Да, там конечно.
Через сайт.
Конечно.
Вполне себе можно.
Да.
Если вы зайдете в книжный магазин, что тоже замечательное, скажу. В книжных магазинах же она тоже?
Пока нет.
Пока
потому
нет,
что
да?
Книгу мы только два дня, наверное, назад получили из типографии. Вот.
Ждите.
Да, пока нет. Но, конечно, в какой-то момент будет и в книжных магазинах тоже. Но на сайте издательства есть и доставка, и в регионы, и в Москве. И если людям удобнее.
Конечно.
В Москве, то есть все возможности удобные для современного потребителя, да, на сайте «Зайца пешком в историю» существуют. Так давайте что еще заглядывайте, смотрите.
Немножко смс-ок. Бывал на Алтае, Саянах, Урале, в Крыму, Забайкалье. Самые удобные и комфортные горы для меня стали Альпы в Швейцарии. Подъемники, поезда, детские площадки, электричество, цивилизация. Все для человека. Все в Швейцарии.
Это вот, наверное, то, как выглядят современные, да, вот уже горный туризм,
нас,
туризм. Европейский,
горный
так скажем,
туризм, да, но я хочу вас уверить, дорогой незнакомый слушатель, что путешествия по горам во Франции, Италии и Германии, они тоже очень комфортные, прекрасные, швейцарские горы удивительные, но вот и итальянские, и французские не хуже.
Ну, они же все Альпы, правильно?
Альпы, конечно.
То есть, не так, мне кажется, принципиально, они швейцарские Альпы или
итальянские. Просто очень хороша, и швейцарские горы знамениты, поэтому я могу понять нашего слушателя. Конечно, хочется увидеть.
А расскажи, пожалуйста, вот про это же в Швейцарии, да, вот это Эйгер, то, что сейчас считается, то, что в книге у нас написано, как бы мерилом мастерства.
Да,
альпинизма.
Да. Ну, все люди, которые интересуются горами, знают, а те, кто еще не прочитал нашу книжку, наверное, нет. Что такое Эйгер? Это знаменитая вершина как раз Швейцарии, одна стенка которой, она 75-градусная, то есть почти вертикальная, и очень сложная. И для того, чтобы ее пройти, нужно обладать немалым мастерством. И поэтому многие сегодня прокладывают все новые и новые маршруты по стене Эйгера, ходят старые и ходят их на скорости, скажем, например, там люди, которые в теме, поймут, что вот он проходит Эйгер там, например, за 6 часов, за 3,5 часа, и это будет не просто словами, а сразу знающие будут понимать, что так вот.
Перед тем, как мы начнем дарить книжки, просто зарисовка от Алика из Оренбурга. Я сейчас вот сохраняю, да, все
да.
Там. Без четверти 5 утра, а из утреннего тумана высятся серые стены ущелья, а ты стоишь и ждешь первых лучей солнца. Эх, пишет Алик из Оренбурга.
Очень трогательно, Алик, спасибо. Я разделяю ваши чувства.
Буквально 30-секундный комментарий.
Да.
Вот я сегодня такое удовольствие получила, когда я встала с утра, чтобы ехать к вам на передачу. Села в свою любимую машину по пустой Москве, по Садовому кольцу.
Эх.
Так приятно, так чудесно. Вот я прям приехала в таком хорошем настроении. Вот.
Надевайте наушники. Надевайте на Алик. Надевайте наушники. Григорий пишет, спасибо и вам привет, и хороших маршрутов. Конечно, пойму. Мача-Пуч-Хари, рыбий хвост, да?
Да, да, все так.
Действительно, если смотреть на Пукхары, немножко напоминает. Вот это мы объясняем язык.
Да-да, конечно.
Язык объясняем. 363-3659. Готовы ли вы принять от нас подарок? Горы мира. История восхождения и открытий. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Привет, вас как зовут?
Аня, мне 11 лет.
Аня, 11 лет. Аня, вы горы любите, Аня, сейчас мы будем спрашивать?
Обожаю,
Аня.
Как приятно.
Вы сходили когда-нибудь?
Нет.
Ну,
на Аюдак я сходила.
Аюдак.
О, прекрасно.
Неплохо,
да,
для начала.
Прекрасно. Очень люблю Крымские горы.
А дальше будете как-то хотеть?
Да, хотеть. Очень хочу.
Очень хочу. Ну, в общем, с Аней все понятно.
Тогда, мне кажется, надо прочесть
вопрос.
Книгу обязательно.
Или прям подарим.
Мне кажется,
подарим.
Без вопросов.
Если, подарим за мечту. Подарим,
да. Если Аня. Человек хочет, это да. Вообще, это дорого стоит.
Конечно. Все, Ань, книжка ваша. «Горы мира. История восхождения открытий».
Спасибо большое. С днем рождения.
Влад Бакал, спасибо вам.
Кого?
Да всех. Мартовских, всех с днем рождения. У нас много сегодня.
Вась, как скажете.
Спасибо. Ладно.
Меня. Мартовских, всех с днем рождения. У меня был вчера был у Василия Уткина. Вот там.
А у меня скоро.
А у тебя скоро.
С днем рождения.
И тебе.
С наступающим
спасибо. Днем рождения. Да. У Ирины Петровской было рождение. У кого только в марте не было. У Микеланджело было вместе. Вот Вася Уткин, я и Микеланджело. В один день. И Михаил Михайлович Жванецкий еще. А отдельное ему поздравление. А, так, 363-3659.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Сейчас ребеночка дам.
Давайте.
Здравствуйте.
Привет. Тебя как зовут?
Ярослава.
Ярослава. Ты любишь горы?
Да.
Ты была в горах когда-нибудь?
Только на картинках смотрела.
На картинках только.
А сколько тебе лет?
Мне 9.
Молодец.
9 лет.
А можно я задам вопрос?
Конечно.
А ты любишь кататься на велосипеде?
Я не умею на нем кататься.
Мимо. Ну ничего, научишься.
Ну в горах-то ты тоже пока не была. А ты хочешь научиться кататься на велосипеде?
Или в горы.
Или в горы.
Вот так.
Я хочу больше в горы.
Хорошо.
Вот так, вот так.
Мне моего самокатика достаточно.
Самокатика достаточно.
Ну хорошо. Ты очень хорошо все объяснила.
Некоторые на велосипеде в горы поднимаются.
Ой, нет, давайте позже об этом чуть-чуть пока.
Книжку дарим Ярославу. Ярослав, книжка «Горы мира» твоя. История восхождения открытий.
Спасибо.
Спасибо тебе большое. Пока там еще мелкие есть. Еще помельче.
Слышим, да.
Да. Ярослав, чтобы горы покорять, надо сметь, уметь и знать. Про погоду, скалы, снег, про удачу, успех, про терпение и страх. И про слезы на глазах. Пишет Ева.
Ева, Ева у нас просто сегодня поэт дня.
Может, ей подарить книжку?
А точно? Может, про велосипед?
Можно и про велосипед.
Вот у нас есть прекрасная книга.
Давайте про велосипед.
Ева уже про горы все знает.
Первый раз 100 лет назад женщина объехала вокруг света на велосипеде. Так. Как раз к 8 марта абсолютно тоже героическая 912 история.
912 на конце. Илья нашел, да, Еву? Вот. Ева, Энни, вокруг света на велосипеде. Замечательная книжка тебе достается. Шикарная. 363-3659 наш телефон. Доброе утро. Доброе утро.
Алло.
Да, привет.
Здравствуйте.
Привет. А как тебя зовут?
Даня.
Дань, тебе сколько лет, скажи нам?
6,5.
6,5.
А ты умеешь читать?
Дань, ты умеешь читать, Дань?
Умею.
Нет, а на велосипеде?
На велосипеде умею.
И на велосипеде умеет. А плавать умеешь в море? Сейчас дальше мы пойдем. Дань, плавать умеешь?
Умею.
Умеешь.
В бассейне?
Умею.
Или в ванной?
Да везде.
В море.
Везде.
Везде.
Но ну, сейчас... в ванне не могу.
Сообразительный ребенок.
Ванна маленькая.
Мне кажется, вот я даже не знаю, что тебе подарить, какую книжку.
А мы сейчас Дань еще спросим. Дань, а ты когда-нибудь был в горах? Ну, там поднимался? На каких-нибудь маленьких, может.
В Йосемите.
В Йосемите? Да, национальный парк в Америке.
В Америке.
Мне 2 года тогда было, я ничего не помню.
А, то есть это кроме... Передай трубку, пожалуйста.
Кроме прокатной машины и мне... И телевизора.
И телевизора.
Да, ты понимаешь, что это сложно.
Медведи были.
Медведи. Да.
Ну, я не знаю.
Дань,
не помню, точно.
Да. Ну, по горам-то это сложно, да, Дань, ходить?
Нет, мы на машине ехали.
На машине. Не, ну вообще-то, если пешком-то, Дань, как ты думаешь, сложно? Ты поднялся бы?
Не знаю. Ну, я бы... Еще я вот в прошлом году ходил в поход.
Поход. Сначала это поход. Сначала поход. Прям в палатке спали?
Да, в палатке.
Ничего себе. Вот так. И на костре прям сосиски жарили?
Нет. Сосисок мы не брали.
Сосисок
а костры-то нынче нельзя жечь.
Нельзя.
Сейчас с газовыми горелками ходят.
Да,
ну, мы жарили.
Я вот за то, чтобы...
Мы варили макароны и...
И тушенку.
На костре.
На костре.
Хорошо, какую книжку мы подарим?
Давайте.
Хочешь про лодку?
Про лодку. Дань, хочешь про лодку?
Про город.
Про горы ты хочешь? Горы. Горы. Не город, а горы.
Про горы.
Хорошо,
горы.
Про горы. Горы. Да,
давай.
Про горы. Или хорошо.
Про горы.
Но мне очень понравился Даня рассказ. Вот в той части, что на машине. Вот прям прекрасно Даня рассказал. Вот там.
И телевизор.
Йосемити парк. Вот. Я тоже была там. Меня муж туда повез. Любитель тоже природы. Идешь 4 часа, ладно. Значит, идешь куда-то. И там водопад. И что?
И что?
Что?
И вода падает.
И что? И в общем...
Пока, Дань, пока. Пока. 363-3659. Еще один телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте. Я вот первый раз, я слушаю постоянно радио «Эхо Москвы», и вот решилась первый раз дозвониться.
Ой, а как вас зовут?
Меня зовут Тамара Павловна.
Тамара Павловна, вы так подальше от приемника, или приглушите его, а то у нас такая завязочка идет немного.
Великолепно. Сейчас все. Ушла.
Да.
В общем, вот, мне уже много лет.
Так.
И я в молодости занималась альпинизмом. Причем я не просто занималась. Я, в общем, была во многих горных мира. И, в общем, я... мастер спорта по альпинизму.
Как приятно, что вы звоните.
Вы знаете, я первый раз решилась позвонить на радио «Эхо Москвы». Вот. И, в общем, я еще младший инструктор. То есть младший инструктор тогда, ну, имел право заниматься, значит, с новичками и, скажем, перворазрядники. Ой, как, что, подождите, что я говорю? Я волнуюсь очень.
Не волнуйтесь, не волнуйтесь. У нас просто немножко совсем времени осталось, где-то минутка.
Ну, хорошо. Я бы вообще-то, у меня есть много очень книг альпинистской литературы, потому что я была инструктор, и у меня много книг, и, в общем-то, я очень хотела куда-то их, ну, кому-то отдать.
Пристроить, да?
Пристроить.
Давайте я возьму ваш телефон.
Давайте мы запишем ваш телефон. Хорошо.
И подарим вам книгу, естественно.
И подарим книгу, да?
Секунд, можно секундочку?
Легко, давайте.
Так.
Ой. Только не в эфир телефон, вас сейчас выведут из эфира, и тогда вы скажете телефон.
Ну, а хорошо, мы даже, давайте.
Мы уже записали его, у нас тут на компьютере он отразился.
Есть, да?
Да, спасибо.
Это
вам
домашний это. Телефон. Все. Ну, хорошо, пусть будет домашний. Конечно. Я потом при случае вам дам еще сотовый, потому что...
Конечно, мы с вами свяжемся.
Всегда при мне. Ой, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. И книжку вам подарим. «Горы мира» называется.
С удовольствием.
Вот автор Влад Бакал сидит тут у нас.
Великолепно, хорошо. Вот
спасибо.
У меня... Месснер, вот здесь лежит «Хрустальный горизонт». И,
читайте,
ну, это я, конечно, не дарю. У меня много всяких рад.
Спасибо вам огромное. Спасибо. И здоровья вам. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо, будьте здоровы.
На самом деле это правда. Я из книг нашего издательства тоже узнаю много нового. И хотя это детские иллюстрированные познавательные книги, но я искренне рекомендую людям, которые хотят узнать что-то по какой-то теме, неважно, об истории Древнего Египта или горных восхождений, обратить внимание на детские книги. Они часто бывают, например, для первого, второго знакомства не суперпрофессионального там, да, с какой-то темой, действительно потрясающими. Я с удовольствием читаю все книги, которые мы делаем.
У нас с вами минутка остается. Уже не успеем, наверное, ничего подарить. Последний вопрос, наверное, один из последних, да? Вам, Лада, у вас мечта какая сейчас? Сейчас какая мечта? У всех же бывает мечта.
Ну, у кого как.
Восходителей.
Конечно, я хочу отправиться в Колумбию и в Перу. Я хочу очень увидеть южноамериканские горы. Я действительно мечтаю об Андах. Но ближайшие мои планы – это национальный парк Боржоми в апреле в Грузии. Вот, и иду с детьми. И очень надеюсь, что будет хорошо. Хотя, конечно, будет снег, но ничего.
Спасибо вам огромное. С наступающим праздником.
Спасибо.
Спасибо вас тоже.
Да, с наступающим. Все, чтобы все мечты сбывались.
Спасибо большое.
Конечно же. Спасибо огромное. Еще раз. Лада Бакал, редактор, продюсер «Мела», автор нескольких книг, в том числе «Горы мира», «История восхождения открытий». И Екатерина Каширская, директор издательства «Пешком в историю», где можно книжки эти приобрести, дорогие друзья. Спасибо, до свидания.
Всего доброго, спасибо.
Спасибо.
Музейные палаты.
Доброе утро всем. Мы открываем музейные палаты. Ксения Басилашвили, Ксюш, привет.
Доброе утро.
Сергей Бунтман и наши гости, организаторы выставки «История тату» в Пушкинском музее. И у нас Варвара Шкарменева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. И у нас еще Александра... как правильно?
Савенкова.
Савенкова, да? Савенкова. Ведущий специалист тоже отдела организации выставок. Чат у нас уже здесь взорвался.
Вот татуированные какие... пишут?
Нет, они выясняют друг у друга, что у кого, и кто-то спрашивает, нет ли у него профиля Лукашенко, например.
Знаете, какой самый вот интересный для меня был итог этой выставки, когда я из нее вышла, проходит эта выставка галереи искусств стран Америки и Европы, там, где выставлены импрессионисты, да, вот в этом вот крыле. Когда я оттуда вышла, там тебя встречает скульптура Майоли. Я вышла и думаю, слушайте, как странно, они не татуированы.
Что такое?
Да.
Почему?
Это очень странно.
Вытащила острый предмет, да, и сразу стал делать татуировки.
Об этом я даже не подумала. Но просто действительно, то есть настолько глаз начинает воспринимать эту татуировку, что уже кажется, что не татуированный объект несет в себе некую ущербность.
Он какой-то голый.
Да? Он какой-то голый, да.
Да. Ну, это из французского музея, музея Ширака, да?
Да, музея Набережной.
Да. И выставка, в общем-то, нам дает татуировку и как вид искусства, и как опознавательный знак, и как своего рода геральдику.
И как этнографическую такую интересную вот историю.
С чего начинается? Там, со всевозможных этнографических, действительно, зарисованных татуировок, с чего?
Ну, вообще музей на набережной Бранли – это замечательный музей неевропейских цивилизаций и культур со своей очень богатой коллекцией. Они могли бы сделать этнографическую выставку, посвященную вот истории традиционной татуировки, просто за минуту. Но они принципиально не хотели этого делать. Они хотели показать татуировку как живой развивающийся процесс. Поэтому привлекли внешних кураторов, которые не являются сотрудниками музея Бранли. Это пара Анны и Жульен, которые на протяжении 30 лет издают такой андерграундный журнал «Hey, Modern Art and Pop Culture». И на страницах этого журнала они отстаивают какие-то непризнанные, может быть, пока что виды искусства, там и комиксы, и татуировки. И вот музей Бранли привлек этих людей, чтобы они подобрали пул современных практикующих тату-художников, которые дополнили бы выставку современными как раз работами.
То есть как раз одна из уникальностей этой выставки заключается в том, что показывается не только исторический этнографический материал, но и татуировка как бы на живом теле, ну, не живом теле, на, точнее, на теле, да, поскольку специально для выставки были созданы силиконовые модели частей тела людей, слепки, да, с реальных людей, которые повторяют с кожу, насколько это максимально. Это определенная разработка французской компании, и, в общем-то, современные художники свои работы нанесли на эти части тела, поэтому мы можем видеть татуировку, скажем так, в естественной среде обитания практически, ну, как бы на 3D-объекте, да, то есть на теле.
Это очень странное впечатление. Его можно трогать, потому что там же даже есть такие уголки, где можно силикон потрогать.
Один уголок, да, где мы
просто... Да, один уголок, ты трогаешь силикон, просто вот он без татуировки, а другой, такие пластины, на которых можно потрогать эти вот выпуклые татуировки.
Но эти пластины, о которых вы говорите, на самом деле, это специальная часть инклюзивной программы нашей выставки.
Это понятно.
Они сделаны
они объемные,
для слабовидящих людей. Сами татуировки
они
не имеют объема.
На самом деле они не объемные, да.
А как наносили художники на силиконовые модели? Они наносили какой технологии? Своей технологии, да?
Это вот у меня такой вопрос. Вот силиконовая модель. Там отдельно выставлены, знаете, такое странное впечатление. Рука, нога, торс. Разными сторонами к вам поворачивается. Вот эти рисунки, они повторяют те рисунки, которые уже есть на живых людях? Или нет? Или это специально были созданы под выставку?
Специально, я думаю, что мы предполагаем, что, наверное, художники повторяют какие-то вещи, может быть, на своих клиентах. Вот. Но вообще это как бы уникальные произведения. Да,
у каждого художника есть свой какой-то стиль, в котором он работает. И в данном случае кураторы выбирали как раз подборку вот таких наиболее ярких представителей современной татуировки со своим ярко выраженным стилем, но при этом давали им абсолютно художественную свободу. Не было какой-то задачи там или темы, на которую они были нацелены.
Теперь скажите, пожалуйста, а где Тим?
потому что там есть такой мифологический персонаж, его зовут Тим.
Все еще может случиться.
Да, давайте расскажем. Это Тим, Тим, который может послужить прекрасной заменой силикона.
Не совсем так, это абсолютно как бы дополнительная история, потому что эту выставку мы дополнили еще со своей стороны такой темой, как татуировка, как язык современного искусства, то есть до этого, в общем-то, на эту тему не рассуждали наши предыдущие коллеги, которые эту выставку показывали в других странах. И здесь мы представили работы художников Вима де Льва и Фабио Виали, вот вы видели, да, это мраморные, Виали работает с мраморными, создает копии античных статуй, наносит на них аэрографии, татуировки, а Вим де Льва, это, в общем, отдельная история. Он начинал с того, что наносил татуировки на живых свиней, затем эти свиньи вырастали, умирали естественной смертью, ни одно из животных не пострадало, и затем они становились таксидермичными скульптурами или такими работами, мимикрирующими под станковую живопись. А Тим – это такое продолжение этого проекта, когда человек становится экспонатом. То есть, если в случае со свиньями это скорее такое овеществление, очеловечение, простите, животного, да, то есть наделение его какими-то признаками человека, потому что только человек занимается видоизменением себя, то в случае с Тимом это такой человек, который, в общем, собственноручно отдал себя, скажем так, в общем, продал свою кожу, да, в рамках вот, контракта заключенного. Его кожа будет передана в коллекцию немецкому коллекционеру после его смерти. И сейчас он примерно там 5-6 месяцев в году выставляется в других музеях. То есть сейчас он, например, в Тасмании находится, в музее старого и нового искусства, и сидит спиной к публике и как бы показывает свою спину. Но это не...
Это контракт его, да?
Да, то есть... это его контракт, и мы с ним связывались, и, в общем, надеемся, что, может быть, он приедет к нам в конце, да? Экспонирования выставки. Это
здорово.
Вопрос еще, да.
Да. Замечательно. Евгений нам написал смс-ку плюс 7-985-970-45-45. Татуировка – это внутренний мир наружу.
Ну, совершенно верно, потому
да.
что...
Самого он в скобках написал 11 татуировок у него.
Ну, тело – это в любом случае поверхность диалога вот, личного, внутреннего мира и общественного пространства. То есть людям свойственно использовать тело для передачи каких-то посланий. И если есть способы для этого более привычные, может быть, там костюм, прическа, маникюр и так далее, то есть и способы такие менее однозначные, как модификации тела, которые потом невозможно как-то исправить. И вот это татуировка является одним из таких способов, причем весьма и весьма древним.
Но вот на самом деле еще, я не зря сказал, что это геральдика еще ко всему, в особенности в таких закрытых сообществах достаточно, это ведь все-таки геральдика, которая показывает твое место в этом сообществе, твое происхождение, твои какие-то достижения, хорошие или плохие, или какие-то, и как к тебе относиться.
Мы,
как тебя воспринимать?
Да. Мы столкнулись с тем, что вообще татуировка в традиционных обществах, она носит функции, которые в западном мире иногда носит одежда или, например, знаки воинского отличия. Вот у нас на выставке рассказана история традиционной татуировки в штате Нагаленд на северо-востоке Индии, где живут очень воинственные племена нагов, они охотники за головами. И вот успешный воин, собрав головы врагов, получает особые татуировки. То есть это знаки его воинского отличия. У нас, допустим, это ордена там, и какие-то такие вещи. Там это вот татуировка.
Mm-hmm. Вот вам и пишет Ирина, что мы движемся назад к неолиту.
Ну, что
это
атавизм.
Но неолит это немножечко раньше, да, если брать историю татуировки.
Нет, правильно.
К неолиту, да? Как раз и...
Давайте тогда по истории.
Все произошло, да?
Но мы не знаем точно, когда все произошло, потому что вообще находки древних, хорошо сохранившихся с кожными покровами людей – это большая-большая редкость. И вот на сегодняшний день самый такой древний персонаж с татуировками – это Эци, ледяной человек, которого нашли в альпийских льдах, и он хранится сейчас в городе Бальцано. Он действительно замечательно сохранился, то есть исследователи знают о нем все, что он кушал в последний раз, от каких болезней он страдал, и в том числе вот зафиксировали на нем больше 60 татуировок. Это очень простые татуировки, такие линии, черточки и полосочки, никаких фигуративных изображений там и сложных орнаментов. Интерпретировать их довольно сложно, как это всегда бывает вот, с образами дописьменных цивилизаций. Но, в общем, исследователи склоняются к тому, что эти татуировки носили какой-то целебный характер, потому что они расположены на суставах и на местах, которые могли доставлять эти неудобства при жизни. И мы знаем из ну, вот, сохранившихся до более позднего времени традиций татуировки у северных народов, что действительно такое применение татуировки существует. Например, на Чукотке у эскимосов татуировка наносилась как раз вот в стремлении как-то исцелить больного.
То есть это какой-то еще тотем мог быть, да, который спасет тебя, предположим.
Ну, как
да?
и укалывание, вот можно такие акупунктуры.
Нет, вполне возможно, да, вполне возможно, и какие-то насечки на каких-то точках твоих, это действительно, это могло вполне быть лечебным.
Или обряд инициации, взросления.
Обряд инициации, это тоже, конечно, человек отмечался. Вот когда Этьен здесь спрашивает, задает или нам, или себе вопрос в чате, задает, а кому эти послания? Всем. И всем, кто понимает. И есть ведь люди, точно так же, как были и герольды, которые умели читать, что где находится, какие фигуры и как щит показывает своего хозяина, то обязательно есть и были люди, которые для тех же самых сообществ, которые умеют читать, что это. И сразу как относиться, надо ли подходить или надо ли говорить глупости этому человеку, или не надо.
Да, в традиционных сообществах вполне естественное состояние, то есть такие даже рисунки татуировок, они воспринимаются как что-то само собой разумеющееся, то есть скорее даже тело без татуировок, ну, если мы говорим, например, о каких-то определенных племенах, оно неправильным, да, скорее кажется, то есть тело, которое не пережило каких-то определенных этапов жизни, вот вы говорили о переходных каких-то состояниях, то есть переход от состояния девочки к девушке, полувозрелого возраста и так далее. То есть это, в общем, то, что сопровождает жизнь человека по, как бы, на протяжении всей его жизни, от молодости до взросления и так далее. И даже после смерти, да, потому что без...
Говоря о геральдике, мы столкнулись с таким очень интересным явлением. Конечно, мы не могли пройти мимо темы русской воровской татуировки.
Ну, конечно, это уж такая геральдика стопроцентная.
Там вот есть у них, помимо всем хорошо известных там куполов, крестов и вот этого всего, эполетов, есть перстни. Тоже, наверное, всем известные. И невероятно сложная система этих перстней. Настоящая геральдика. То есть в зависимости от того, какой там участок перстня темный, какой светлый, в какую сторону направлена полоска, по диагонали она или по вертикали, меняется вообще радикально значение, которое вот транслирует как бы носитель этой татуировки.
Но вы теперь видите, сколько вокруг нас людей из уголовного мира? Потому что когда ты начинаешь изучать...
Все меньше и меньше.
Вот когда вы приходите в общественный транспорт, да, вот, я всегда присматриваю к рукам, это очень интересно, и у многих очень пальцы вот в этих вот именно перстнях, да, в этих обозначениях. Я даже иногда открываю, ну, онлайн такой вот каталог, да, в котором смотрю словарики. Да, их много, таких энциклопедий, в которые можно посмотреть, вот что значит, вот где, откуда этот сиделец, давно ли он вышел, чего от него ждать.
Здесь еще вопрос самозванчества был и всегда и остается, вопрос самозванных и жестоко преследуемых самозванных татуировок в закрытых сообществах. Здесь какой-то был очень хороший вопрос, просто совершенно замечательный был. Вы думаете, что владелец тату намеренно создает послание? В сообществах, традиционных, наверное, обществах, конечно, намеренно. Конечно, намеренно. Но сейчас можно обмешуриться, конечно, очень здорово.
Ну, в традиционных обществах все-таки у носителя татуировки не было какой-то свободы выбора. То есть он не выбирал татуировку, которую он получит. Татуировку надо было заслужить тем или иным способом.
Катулички сержантские, конечно.
Она тебе полагалась, как бы, или не полагалась. Вот. И сейчас мы живем, конечно, в совершенно другом культурном пространстве, где каждый может сделать себе любую татуировку, какую хочет, и смешную, там, и, не знаю, важную, напоминаю, знающую о там, близком человеке, возможно, более-менее все.
Кажется, что самая прогрессивная такая оплачиваемая профессия будущего — это как раз профессия человека, который будет выводить татуировки. Потому что если ты сделаешь сейчас себе Микки Мауса, то, может быть, через 20 лет ты этого Микки Мауса на себе видеть не захочешь.
Да, уже профессия существует. Это, да, и вполне она доходная, я бы сказал, популярная, вполне уже. Да.
Все равно всегда сложно вывести татуировку, а тем более перекрыть ее. Это, в общем, непростое дело. Поэтому лучше все-таки определенно думать о том, что вы хотите сделать.
И, конечно, вот как раз современность, но современность разнообразна. Есть люди, которые делают осознанно что-то, а есть люди, которые выбирают из альбома или из каталога, выбирают, что симпатичнее.
Ну, у нас вот были татуировщики, приезжали к нам на открытие, да. И были лекции, очень интересное было, скажем так, сообщество собралось. И даже вот эти люди, которые этим занимаются профессионально, у них на теле были, их тело скорее такое, как собирало все, что, в общем, встречалось с ним в жизни, но были и очень высокого качества вещи. Они сами про себя говорят, что у нас есть татуировки высокого качества, а есть совершенно такие, в общем, проходимые вещи. Также существует такое явление, как тату-туризм, то есть люди ездят за своими мастерами, да, ездят в определенные конвенции, чтобы собирать, и как бы не рассматривают это как такое уникальное единственное изображение. То есть их тело — это такое собирательное место, где они, в общем, эти образы коллекционируют эти образы, да.
А вот что сейчас больше развито? Развита вот традиция, когда современные мастера-художники наносят вот свои какие-то художественные, да, произведения, или, предположим, повторение вот тех вот рисунков, тотемных, ритуальных, которые были в древних обществах.
Ну, есть.
В частности, тот каталог, который сделал Миклуха Маклай, да, привез. Ну, там потрясающие есть мотивы.
Есть и то, и другое, на самом деле. Есть мастера, которые работают на заказ клиента и делают ему все, что он хочет, но, как правило, это мастера, которые, может быть, еще только проходят путь становления. А такие уже татуировщики, как бы утвердившиеся в сообществе, именитые, они, конечно, у всех есть свой стиль. Кто-то, вот у нас, например, представлена работа на силиконе Александра Грима, русского татуировщика, который сейчас живет в Праге и который специально для нашей выставки создавал вот этот проект. Он работает в очень характерном стиле, который напоминает средневековую графику, немножко с примесями, может быть, ар-нуво. Ну, абсолютно узнаваемый.
Нет, совсем для Праги. Абсолютно, да, да, абсолютно.
Ну, вот Праги, он, да, на своем месте, да, действительно оказался. А другой татуировщик русский тоже, который нам помогал всячески при подготовке этой выставки, Дмитрий Бабахин из Санкт-Петербурга, он настоящий такой реконструктор исторический от татуировки. Он работает в стиле традиционной татуировки Маркизских островов.
Ух.
И он серьезно очень исследует эту тему. У него там и коллекция артефактов, связанных с Маркизскими островами, и он прочитал все книги, которые только могут быть на эту тему, и он старается вот как раз ничего от себя не добавлять, а максимально как-то точно воспроизводить орнаменты и смыслы этой татуировки.
Вообще, это интересно, да, вот Миклуха же Маклай, он тоже на себя нанес, кажется, татуировки.
У нас был другой соотечественник. У нас был другой соотечественник, вот жалко, что он ничего вот не оставил или оставил, Толстой, американец.
Ой, ну там остались замечательные свидетельства участников экспедиции Крузенштерна, письменные, о том, как он, ну вообще, он, конечно, ужасно себя вел во время этой экспедиции.
Это был потрясающий человек.
Расскажите.
Ну и не зря Лев Николаевич говорил, есть в нас толстых что-то дикое.
Да, это совершенно точно. И, в общем, до конца экспедиции его терпеть все-таки не смогли и высадили в Петропавловске-Камчатском. А когда...
А что он делал такого?
Ну вот, собственно, интересная история, когда экспедиция стояла у берегов Маркизского острова Нукухива, а Толстой, значит, развлекался таким образом, что кидал туземцам палку за борт и заставлял их прыгать за ней, как собак. Вот, ну, такой вот...
И вообще, этот человек в быту со своим, да, абсолютно невыносим.
Была еще история, как он мартышку, значит, запустил в каюту капитана с чернилами, и она испортила все судовые журналы. Ну, и известная история, как он на 3 дня заперся с татуировщиком, и вышел, собственно, после этого целиком с ног до головы покрытый...
Потом щеголял в высших слоях общества.
Да, да, да. Это был вообще, и, ну так, мягко сказать, эпатажный человек с ног до головы, как татуированный был. Это потрясающий персонаж, конечно, нашей истории.
Ну вот тут, к сожалению, не сохранилось каких-то визуальных свидетельств всей этой истории, но очень яркие есть описания участников экспедиции.
Здесь вот прекрасные приходят смс-ки к нам, в частности. Люди делятся своим опытом разным. Тот же Евгений. Пионерлагерь, да. С помощью мыльного раствора и жирно нарисованных чернилами рисунков мы расписались с ног до головы. Пожилая воспитательница была при смерти. Приняла нормальных детей, а сдавать пришлось тенюшных. Мы все с себя смыли.
Да, да. Ну нет, ну это потрясающе. Вот здесь, может, пора... Вот Сэм Стоун пишет у нас в чате. Может, пора кончать с блатной романтикой, с криминальной романтикой. Мне кажется, что как раз татуировки, они уже разошлись почти полностью, и в нашем сознании как раз с криминальной какой-то зэковской такой вот романтикой. Они очень сильно разошлись. Нет?
Мы выясняли, доподлинно известно, что сейчас уже городская криминальная татуировка, она русская, она уже не продолжает свою как бы традицию, то есть она больше не повторяется на телах человека. Это нам подтвердили в определенных местах, где точно
потеряли скрипы. Потеряли. Да.
Тем не менее, она уже становится такой, скажем так, ну, попсовыми мотивами, потому что их используют и в моде, и в общем, там, в графике какой-то. То есть это такое уже то, что используют какие-нибудь западные звезды, не понимая даже, насколько что это значит. Вот. Но у нас на выставке, например, итальянский скульптор Виали повторил воровские криминальные татуировки на своих двух работах. Вот.
А вот представьте, что носитель уникальной татуировки умер. Есть ли способ посмертного сохранения пергамента, в кавычках, с уникальной картины Наиль? Какой способ-то?
Ну, определенное снятие кожи.
Нет, ну вы серьезно?
Серьезно, в Японии есть музей татуировки.
В Англии тоже есть.
Кожа людей? Слушайте, давайте-ка мы прервемся, послушаем новости, чтобы осознать все сказанное.